Глава 10. Святославль. Садовое товарищество Первомайское. Иван тут же направил свет своего фонаря на голос и увидел на пороге взъерошенного старикана с вилами наперевес. Не просто старого, аж высохшего от старости. Такое впечатление, что ветер подует и его унесет тут же.
— Спокойно, гражданин, — поднялся он. — Что вы тут делаете? Кто вы?
— А ты кто?
— воинственно взмахнул он вилами.
— Спокойно, дед, милиция.
— вытащил Иван свое удостоверение и направил свет фонаря на него. — Видно?
— Он-то че?
— пробормотал дед и тут же опустил вилы.
— Я ж не знал.
— Идет секретная милицейская операция, а вы мешаете. Предъявите документы.
Дед протянул ему потрепанную книжицу, пенсионное удостоверение. Иван переписал себе данные с него, чтобы впечатлить и напугать свидетелей его незаконных действий, после чего потребовал покинуть место возможного преступления, предупредив при этом о наказании за разглашение.
— Что ж я, не понимаю, что ли? Я все понимаю, — ворчал, уходя, дед. — Сходил, блин, кролей покормил.
Ну и кормил бы своих королей, чего лезть. А если бы это настоящие грабители были б, вилы не вилы, а зарезали бы старичка, как пить дать. Прошли те времена, когда он мог этими вилами кого-нибудь прищучить. Думал Иван, провожая щуплую фигурку взглядом и удивляясь своему спокойствию. Он сейчас откровенно и в наглую нарушал закон, а самому хоть бы хны. Что-то изменилось в нем после разговора с Павлом и Шанцевым. Он вдруг совершенно по-другому стал на свою жизнь смотреть. Иван не мог понять, как так вдруг вышло, и думал об этом все оставшееся время, пока обшаривал дачу Вагановича. Раньше он инфаркт от страха получил бы за этим занятием, а сейчас чувствовал себя спокойно и уверенно. Методично и аккуратно он выполнял свою работу, и ему плевать было на все. И речь шла не о том, что, если что, Шанцев его прикроет. Совсем нет. В этом он как раз уверен не был. С досадой думал, что мог бы договориться об этом с Шанцевым тогда, когда вопрос решали. Но и в голову не пришло, опыта не хватает. А уверенность откуда? Да в нем самом что-то изменилось. Раньше я смотрел на свою жизнь снизу вверх. Осознал вдруг свои ощущения Иван по дороге домой после безрезультатного обыска. А теперь я смотрю на нее сверху вниз и чувствую себя ее хозяином. И он совсем не был разочарован отрицательным результатом обыска дачи. Ничего, он от Вагановича теперь не отцепится. Он его билет в новую жизнь. Мы с Тимуром добрались до вокзала и взяли 3 билета на Москву по моему удостоверению на 7-часовой проходящий поезд. Тимур, оказывается, встал в военкомате в Святославле на учет по прибытии в отпуск и планировал ехать в Москву на несколько дней нелегально в гражданке. «Не будет у тебя проблем», — поинтересовался я. «А каких?» — пожал он плечами. «Главное, в драке никакие не встревать, чтобы до милиции дело не дошло. А то документы проверят, а сразу передадут в комендатуру». «Ты лучше военник тогда вообще с собой не носи по городу», — посоветовал я. «Ты же не обязан с паспортом везде ходить. Туристы — туристы из Святославля. Приехал Ленина в мавзолей посмотреть, отдать дань уважения, да под стенами Кремля походить». На обратном пути мы вместе дошли до Огарева, а дальше попрощались, и я пошел к Шанцевым. Александр Викторович разбирался с какими-то бумагами. Не хотел ему мешать, только спросил, звонили ли наши. — Да, все нормально, — ответил он. — Доехали. — Смотри, что мне для тебя подготовили. — Просил же, что-то интересное, достойное центральной прессы. Что дали? Эх!
Итоги 4-й пятилетки, 5-й, 6-й. Да, очень интересно. Не расстраивайтесь, Александр Викторович. Я девушку одну хочу себе в помощь привлечь. Она на механическом заводе работает. Толковая девчонка. Будет мне материал для статей собирать. Давайте ее попросим нам помочь. Она с людьми на предприятиях поговорит. Ей быстрее расскажут интересные случаи и разные курьезы.
Серьезно? Ну, давай попробуем.
С интересом посмотрел он на меня. «Но и то, что вам принесли, тоже может пригодиться. Хоть какая-то информация».
«О, да ради бог, забирай. А то я тут сижу и думаю, куда и кому мне это засунуть?» Понаписали всякие казенщины и официальщины. «Просил же что-то интересное. что не стыдно в центральной прессе опубликовать. Что бы всех! Грозно потряс он листками, и я не удержался от смеха. Конечно, напугали, небось, людей центральной прессой. Они вам и выдали результаты выполнения пятилетних планов. Им же не нужно никакого внимания от Москвы, и нет перед ними вашей задачи город развивать. Этим директорам лишь бы тихо, мирно до пенсии досидеть. Смеясь, прокомментировал я произошедшее. Он тоже начал улыбаться, слушая меня. Его отпустило. Иван очень серьезно отнесся к вашему заданию. Решил напомнить я Шанцеву один важный момент. Он не мытьем, так катанием кубышку Вагановича достанет. Возможно, даже и в ближайшие дни. Поговорите как можно быстрее с Ириной Викторовной и со своим бывшим замом. Предупредите, чтобы они глаз с Вагановича не спускали, и чуть что сразу к вам. Не тот он человек, чтобы без денег остаться. Небось, сразу же что-то начнет придумывать, как ограбить посерьезнее ваш механический завод. Он посмотрел на меня озабоченно и кивнул устало.
Эх, заварили мы кашу.
Мы с ним посидели еще недолго и пошли спать. День был долгий. В воскресенье отсыпался, потом пошел к Славке сказать, во сколько у нас поезд. Но дядя Володя сказал, что он у Липкиндов. Слава заканчивал уже строгать полы. Эмма была тут же. Решил сразу обговорить с ней подработку, но без обсуждения денежной части вопроса. Пришлю потом первый перевод, вот и узнает, какая у нее зарплата. А если при Славке сейчас оклад в 50 рублей объявить, то он сразу все поймет и обидится еще, с него станется. И совсем не обсуждать при нем тоже нельзя. С Эммой, конечно, можно попробовать договориться, чтобы никому ни слова не говорила. Но, во-первых, не факт, что все равно Славке не проговорится. Любовь, морковь и все такое. А если не проговорится, но начнет мне письма регулярно писать, то еще хуже. Запросто слухи какие-то появятся, до Славки дойдут. Это же Святославль. Здесь всем до всех есть дело. Тут такое дело, начал я. Наш первый секретарь горкома пытается привлечь к Святославлю внимание областного начальства. Хотелось бы и финансирования побольше, и бюджетных проектов на территории города. Если не всесоюзного уровня, то хотя бы областного. У меня есть небольшие возможности. Хочу попробовать в труде статью про Святославль протолкнуть. Но нужны интересные факты. Эмма, хочу попросить тебя заняться этим вопросом. Сделаем тебе удостоверение журналиста местной газеты. При этих словах Эмма потрясенно переглянулась со Славой. И будешь ходить, собирать интересные истории про предприятия города, их трудовые коллективы, самодеятельные творческие коллективы, все, о чем можно написать статью. Мне нужен материал. Очень хорошо подойдут истории про подвиги ветеранов во время Великой Отечественной войны, к примеру. А мы с Шанцевым пробьем тебе оплату за эту работу.
«Правда?» — удивилась Эмма. Похоже, она была готова помогать городу и мне и вовсе бесплатно.
«Ну, конечно», — отозвался я. «Мы все в этом заинтересованы».
«Соглашайся, Эм», — тут же кивнул Слава.
«Паша плохого не предложит».
«Хорошо»,
— ошарашенно улыбнулась Эмма, глядя на Славу, а он поднялся с пола, подошел и обнял ее за талию.
«Спасибо, Паш».
Серьезно глядя на меня, произнес он. «Догадался о чем-то, что ли?» Но главное, не возражает, а вот все же благодарит, потому что думает, что это реальная работа. А Эмме я ее предложил, чтобы дать именно ей подзаработать. Они обещали вдвоем прийти к вокзалу, провожать нас всех. Попрощались до вечера, и я вернулся к Шанцевым. Переговорил с Александром Викторовичем насчет Эммы. Объяснил свою идею со сбором материалов, попросил помочь ей оформиться в нашу городскую газету внештатником. К ней серьезнее будут относиться, а то возраст все-таки у нее совсем юный, — объяснил я. Так ей легче работать будет. А там как пойдет. Может, не только для наших дел материал собирать будет, а реально печататься начнет в нашем знамени коммунизма. Она столько домочадцев на своих хрупких плечах тянет, что ей любая денежка не лишней будет.
— Ну, давай, конечно, поможем девчонке. О чем разговор? — Все сделаем,
— пообещал он. Ближе к вечеру Наталья Кирилловна начала собирать меня в дорогу. «Такое впечатление, что мне трое суток ехать», — заметила обескураженно я, глядя на первые результаты. А хлопоты не прекращались.
«Еды много не бывает»,
— ответил Александр Викторович, ставя передо мной бутылку коньяка.
«Это туда же».
У меня в итоге целая сумка получилась с одними съестными припасами. Мало того, они еще и на вокзал пошли меня провожать. Вету провожали родители и сестренка, Тимура, Оксана, меня, Шансова и Слава с Эммой. Сразу всех познакомил, особенно старательно представил Александру Викторовичу Эмму. Это та самая девушка, Эмма Липкинд, я вам рассказывал.
О, которая устраивается внештатным корреспондентом в нашу газету,
при всех произнес он.
А я тебя на заводе у нас видел, это ж наш человек.
Появление в нашей компании первого секретаря горкома с супругой вообще, судя по лицам окружавших нас людей, стало для всех полной неожиданностью. А бедная Эмма вообще в осадок выпала, особенно когда Шансов объявил, что она корреспондентом в газету устраивается. Ну, вот такой сюрприз получился. Поезд останавливался всего на 2 минуты, поэтому прощание было скомканным и суетливым. Женщины начали плакать, особенно мама Вета и Оксана. Тимур кричал ей, что скоро вернется, но она все равно рыдала, видимо, из солидарности с будущей сватьей. У Веты каникулы на исходе, и она из Москвы поедет сразу в Рязань. Не успели мы со всеми обняться и заскочить в поезд, как он тронулся. Разместились мы с комфортом, удалось взять плацкартные места. 2 верхних и 1 нижнее, которые мы тут же втроем и заняли. Соседом по купе оказался бодренький дедок. Сбоку ехала тоже немолодая пара, у всех имелся на столах приличный запас чего покушать. Новоявленные соседи смотрели на нас с подозрением. Небось, подумали про нас, что бедные студенты едут куда-то с булочкой, бутылкой кефира и будут сейчас голодными глазами в рот смотреть, когда они разносолы всякие начнут с аппетитом кушать. Сразу 3 прокормить им будет накладно, если с нами делиться. Выставил сразу во избежание всяких инсинуаций на стол целую сумку с едой. Еще бутылка очень звонко звякнула, когда я ее об металлический бортик столика задел. Взгляд окружающих сразу потеплел, и на лицах показались понимающие улыбки. Тут Вета достала авоську, что и мама собрала, ну и Тимур поднял мамину с собойку. Быстро перезнакомились с нашими попутчиками по купе и завалили маленький стол едой, далеко не все еще поместилось. К запеченной курице и соленым огурчикам Степана Поликарпыча прибавились котлеты и тонко нарезанная копченая колбаса от Натальи Кирилловны, вареные яйца и пирожки с капустой от Оксаны, блинчик с мясом от мамы Веты.
«Ну, тут надо выпить за знакомство», — достал из внутреннего кармана Поликарпыч бутылку беленькой.
«Подождите, может, с коньяка начнем?» — предложил я. «Вы к нам не присоединитесь?» — пригласил я супругов с боковой полки. «Все равно все вместе едем, спать еще рано».
«Иди, Матвеевна», — велел сосед с боковой полки супружницы. «Что сидишь?»
Бедная женщина посмотрела на него удивленно, но ничего не сказала и, скромно поднявшись, встала в проходе.
«Ну что встала? Проходи, место освобождай».
Обогнул ее супружник и перенес со своего стола одним движением за углы льняную скатерть-самобранку со всем содержимым.
«Вот фокусник!» — воскликнул Поликарпыч,
метнувшись двигать еду на столе, но места не хватило. «Что тут столик? Одни слезы, а не размер!»
«А вы пирожки в руки разбираете?» — опомнилась Матвеевна. «С печенью и луком?»
«Иван Миронович!»
— по очереди представился нам всем сосед с боковой полки. Тимур отправился за стаканами. 6 пустых стаканов ему не дали, только 2. Еще 2 он принес с чаем. Мужчины оценили коньяк, что мне Шансов презентовал. Женщины пить с нами отказались, но слушали наши байки с удовольствием.
«Учитесь в Москве?»
— поинтересовался Иван Миронович. «Я учусь», — попытался перевести я на себя стрелки, помня, что Тимур едет в Москву нелегально и не стоит об этом трепаться. Но деды почуяли подвох и принялись пытать Тимура, где же он учится.
«Да что тебе сказать трудно», — удивился Поликарпыч, похоже, даже обидевшись.
Ветка начала откровенно нервничать. Блин, только дорожного конфликта нам и не хватало. А так все хорошо начиналось. Надо что-то срочно делать, а то всю поездку нам испортят, и на все каникулы ребятам осадочек останется. Присмотревшись к дедам, подумал, что можно им сказать правду. Ничего такого Тимур не совершил. Самоволка с места отдыха — это не дезертирство. «Слушайте», — шептом начал я, наклонившись к мужикам, — «тут такое дело. Брат в военном училище учится. В кои веки выбрались с невестой в Москву погулять. Из своего городка, где на каникулах был. Ну, что это за отпуск, если за целый месяц отлучиться из родного города никуда нельзя?
— Ну, так бы сразу и сказал, — улыбаясь, прошептал Иван Миронович. — Ну, ж человек, — зашептал он, глядя на смущенного Поликарпыча. — Это какое ж училище-то? — сразу с уважением в голосе спросил тот. — Рязанское, — ответил Тимур.
— Десантное.
Удивленно вздернул брови Иван Миронович. Брат кивнул одними глазами. Мужики переглянулись между собой, давая руки Тимуру протягивать через стол. Ну, вроде исчерпан конфликт, слава богу. Тост у них сразу родился, и не какой-нибудь, а про преемственность поколений.
— Мы родину защищали, — проговорил Поликарпыч, — тоже молодые были. А теперь ваш черед защищать. Только еще выжить обязательно надо.
Строго поднял он вверх указательный палец, и мы рассмеялись.
— Да, сынки, в свое время мы так навоевались.
Поддержал его Иван Миронович.
«Теперь постарели вот, и пришла пора вам нас защищать. Что ж поделать?»
«Да вы еще го-го!» — ткнула мужа локтем в бок супружница под общий хохот. Дальше просто душевно сидели, болтали обо всем, хохотали, пытаясь сдерживаться, чтобы не гоготать на весь вагон. От этого еще смешнее становилось. Женщинам еще раз чай принесли, а мы с мужиками допили коньяк. Я на этом остановился, сказал, что с самого утра подработка есть, где запаха не должно быть. Мол, надо использовать возможности, что дают каникулы, чтобы потом не на одну стипендию жить, Москва-то дорогая. Мои резоны приняли с уважением и не наседали, остальные принялись за бутылку водки Поликарпыча. Вета поменялась с Мироновичем местами, они с Матвеевной уснули на боковых полках, а мы расползлись по полкам далеко за полночь. Как женщины спать ушли, Тимур про училище уже без прикрас рассказывал. Проснулся утром, на удивление, в бодром расположении духа, выспался под стук колес. Тимур тоже выглядел вполне свежо. Ветка, похоже, уже давно не спала, причесаться успела, подкраситься. Понял, почему настроение такое хорошее. Привык я к Святославлю. И к людям его тоже душой прикипел. Вроде и много дел переделал за эту короткую поездку, а все равно чувствую себя отдохнувшим, словно в отпуск съездил. Со многими повидался, а Тимура с Веткой еще и с собой прихватил. Вещей у нас было немного, меня больше внутренний карман пиджака волновал. Уж не знаю, что мне скажет жена, но мой пиджак ночевал у меня под матрасом. Мы попрощались с нашими попутчиками и среди первых покинули вагон. Не стал брать такси, специально повез ребят на метро. Тимур бывал уже в Москве, а Вета первый раз, ей интересно. Московское метро само как музей. Ей нужно обязательно как можно больше станций посмотреть. Приехали домой около 9. Галия уже успела уехать на работу. Заглянул к детям, соскучился, блин. Поинтересовался, как дела. Ирина Леонидовна приняла мой интерес к детям за другое и подсказала посмотреть записки на многоканальнике.
Столько звонков было, Паш, ты не представляешь. Я все фиксировала.
Велел ребятам чувствовать себя как дома, показал им комнату, в которой до этого Алероевы спали. Нашел сразу и постельное белье постелить, чтобы не забыть вечером, а сам пошел смотреть, кто ж так меня разыскивал. А записок и правда была целая стопка. На несколько дней всего уехал.